по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире. Мы снова с вами вместе, мы встречаемся для того, чтобы читать Слово Божие. И мы — это Алена Вальц и Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Доброе утро.
И наша
также
команда.
Также Александр Анисимов, да, Ольга Кракчиев — это команда сегодняшнего эфира.
И все те, кто присоединились к нам, чтобы слушать, чтобы участвовать в беседах, чтобы вместе читать Божие Слово. Мы с вами постепенно входим в рождественское время. Здорово, что рождественское время, оно такое длинное. Я, в общем, ну, скажем так, я очень люблю декабрь, потому что в Рождество входишь постепенно. То есть вот в празднование Рождества Христова, это не то, что вчера не было праздника, а сегодня праздник. Вот, он как-то вот появляется, и жизнь начинает меняться при тех сложностях, при тех трудностях, при тех непонятностях, которые в жизни есть. Господь постепенно подводит к тому, что вот Рождество, вот вспомните, люди, вот остановитесь. Вот не думайте просто, там, не знаю, о подарках, и уж тем более не думайте просто о повседневности. Подумайте о том, что я для вас сделал, говорит нам Господь. Я не знаю, друзья, я хочу спросить вас, наших слушателей, зрителей, у вас этот приход Рождества, постепенный приход празднования Рождества, уже начинает ощущаться или еще нет? Для меня вот, да, постепенно, это здорово, оно приходит. Как
и, кстати,
у тебя?
Кстати, это, наверное, единственный праздник, который вот так ждешь и к которому действительно готовишься. И да, понятно, что этот праздник в какой-то степени стал светским, и очень многие воспринимают его, да, будучи даже христианами или называющие себя христианами, воспринимают этот праздник светским, да, если там приходишь в торговый центр, обычно слышишь какую-то рождественскую музыку, и это не обязательно
там. I gave you my heart, but
это в лучшем случае, да, это в лучшем случае. На самом деле... Эти
вопрос.
Песни, наверное, ничего общего.
Чё ты, чудик, сердцем раскидываешься? Чё ты делаешь вообще? А завтра, говорит, в следующий год я его отдам кому-нибудь особому. Слушай, если есть кому особому отдать сердце, то это только Иисусу Христу. И авторы этой песни, написавшие ее в 1984 году, должны были бы это знать. А вот ты приходишь, и вот это, ты прям на кнопочку нажал, Алена, сказала вот эту вот рождественскую музыку в супермаркете. Люди, не раскидывайтесь своим сердцем.
Но представь себе, если бы мы приходили в супермаркет, и ты там слышишь песню Симеона.
Ты знаешь, по-моему, это было бы неуместно. Подожди, это ты приходишь в отдел парфюмерии, и там песня Симеона. Да, кстати, о песнях. У нас есть вопрос от зрителей, от слушателей, которые часто задают. Я повторю, кстати, еще раз сразу вопрос наш к вам, друзья. Вот Рождество. Ощущаете ли вы приход Рождества Христова, празднование Рождества Христова? Если да, то в чем для вас это выражается? У нас есть вопрос, на который давно пора бы ответить было. И, Алена, ты мне, собственно, его задала, и тут я видел тоже в комментариях его задают. Можешь сформулировать?
Вопрос состоит музыки, в том, какой трек используется перед началом каждой предзаписанной части.
А мы и сами не знаем. Нет, смешнее на самом деле и интереснее. Я напомню, что программа «По страницам Библии» делается по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Джон Вернон Маги начинал выпускать свои программы в Соединенных Штатах Америки, по-моему, с 1967 или 68 года. И потом, соответственно, вот они... У них прошел этот самый пятилетний цикл. Сначала там делали 2 года, потом стали делать 5 лет. Вот. Но все программы начинались с одной и той же заставки. Это хоровое исполнение, причем запись очень старая. Я попытался найти ее в интернете, и, в общем, единственное, что я нашел, это действительно вот такие варианты совсем старой записи, но там сам гимн старый, да, это гимн 80-х годов 18 века. Гимн называется «How firm the foundation», «Сколь крепкая основа» или «Сколь крепкое основание». И этот гимн замечательно воспевает Бога, давшего нам Божие Слово. И речь здесь идет о том, что в Божьем Слове мы имеем по-настоящему твердое, крепкое основание, на котором мы можем строить нашу жизнь. Потому что Господь не просто дал нам, не знаю, какое-то ощущение, этого было бы совсем мало. Господь дал нам существенно больше. Он дал нам своего Духа, который живет в нас, и это здорово, замечательно. Но Он также дал нам записанное Слово Божие, дал нам Священное Писание. Вот гимн, который достаточно популярен в англоязычных странах, на самом деле именно об этом. И гимн этот использовался в хоровом варианте. Даже это не хоровой вариант, это вариант мужского ансамбля. Да? Вот, такого камерного мужского ансамбля. И сейчас у нас такое предрождественское время. Я хотел бы, чтобы мы вместе этот гимн послушали. Он достаточно длинный, но мы его послушаем с вами целиком. Вы вспомните, пожалуйста, ту заставочку, которая у нас есть в начале. Даже не в начале, в начале предзаписанных наших программ. Это то, что мы сейчас на неделе транслируем, то, что выкладывается у нас в соцсетях. Вот, но при этом я сразу подчеркиваю, что эту заставку сделали на материале, на основе гимна «How firm the foundation» наши коллеги из Санкт-Петербурга. Вот, они ее переосмыслили, они ее переделали во многом, они ее во многом осовременили. Но мы хотели, чтобы все-таки, ну, хотя бы основная тема здесь была узнаваема. Ну и сегодня, когда мы уже один раз прошли программу по страницам Библии здесь на Теос Медиа за 5 лет, когда мы идем уже второй раз, я думаю, что самое время послушать вот эту песню, послушать эту композицию. Я сейчас себя чувствую как ведущий музыкальных программ. Вот.
Александр Анисимов.
Слушайте, а что, Александру Анисимову можно Библию читать в музыкальных программах? А нам с тобой, значит, можно хоть раз поставить музыку в библейской программе?
Давай, ну, если Александр не против.
Если он будет против, он просто выключит звук. Ну, то вперед.
To his foes, that's all.
И на самом деле это как раз подводит нас к книге чисел, потому что последний куплет этого старого доброго гимна о том говорит, что я, вот то, что мне дал Христос, то, что мне дал Господь, я этого буду держаться, и I will never forsake, то есть я никогда это не оставлю, я никогда от этого не уйду. Господь нам говорит, никогда тебя не оставлю, никогда тебя не покину. Но мы можем не оставить Господа, естественно, только по той причине, что Он нас хранит. Но также это и наша решимость тоже. То есть вот автор этого старого доброго гимна, это действительно, это еще и исполнение старое. Это, наверное, какие-нибудь, я не знаю, 40-х, 50-х годов 20 века. Сейчас так уже не поют, это совершенно другой стиль. Вот. Но оно о том же. Что бы ни происходило в жизни, я буду держаться Господа, я буду держаться Его слова. Вот такой гимн звучал, причем в начале программы «Доктора Маги» и в конце программы «Доктора Маги», на самом деле звучали только первые куплеты или первые второй куплеты этого гимна. Мы сейчас его послушали с вами целиком, ну, просто чтобы было представление. Вот, на русский язык он переведен, если вы попробуете поискать «How firm the foundation» в Яндексе, допустим, вы найдете русский перевод. Я не буду его цитировать, потому что перевод плохой. Ну, простите. Вот. Если кто-то захочет сделать хороший, более, ну, скажем так, адекватный перевод, я думаю, что вы можете это сделать. Но вот как-то так. Мы постарались ответить на вопрос о том, что это за песня или что это за мелодия, которая звучит в начале наших эфиров. Вот. Что там у нас в комментариях? Есть что-то? Или мы можем пойти дальше?
У нас пока только приветствия. Мы можем пойти дальше. Но, кстати, вот в начале передачи сегодняшней, когда ты затронул тему праздников, она на самом деле достаточно актуальна. Потому что, насколько я помню, у нас на этой неделе, на прошлой неделе были какие-то комментарии относительно вообще смысла празднования Рождества. И это понятно, да, потому что есть у многих, и в том числе даже у христиан, есть понимание, что, может быть, не стоит именно праздновать Рождество как праздник. Потому что кто-то связывает и с язычеством, там, да, если помнишь эту тему. Вот. И, ну, а нужно ли? Ну, это действительно такой интересный вопрос. И, не знаю, для меня он, конечно, не актуальный, но, возможно, для кого-то он актуальный.
Слушай, а у меня к тебе тогда вот какая будет просьба. Ты подготовь, пожалуйста, эти комментарии. У нас через неделю будет наш предрождественский эфир в программе «По страницам Библии», а мы еще и Евангелие от Иоанна тогда начнем читать. Вот, самое время, да, как раз поговорить и о праздновании Рождества, и о том, что мы на самом деле празднуем. И опять вот у доктора Маги по этому поводу были свои мнения, которые мне на самом деле очень близки. И смысл, между прочим, я не люблю такое, типа, значит, вот там в России у нас вот там круто, лучше или там хуже и прочее. Но в данном случае я должен это сказать. Вот эта вот история, когда мы празднуем Рождество. И 25 декабря, ну, у нас Рождество. И 7 января у нас Рождество. Вот я абсолютно согласен с тем, что это хорошо. Знаете почему? Потому что для нас этот праздник не привязан к дню. Это не про то, что вот сегодня мы празднуем Рождество, а в другие дни мы Рождество не празднуем. Это не про то, что мы празднуем 25 декабря. Это про то, что мы благодарим Господа, вместе благодарим Господа, который пришел в этот мир, который родился в мире, который пришел ради нас. Но, конечно, установить дату его рождения невозможно, конечно, простите, прихода в мир невозможно. Конечно, он был и есть изначально, и он родился, воплотился ради нас. Вот, но опять-таки я думаю, что в следующий раз мы вполне с вами можем об этом поговорить. Так что приготовь эти комментарии, мы, собственно, этим в следующий раз займемся, хорошо?
Хорошо, да. И представьте себе, какая-то хорошая возможность вот на протяжении такого долгого времени, скажем, от 25 декабря до 6 января благовествовать. Просто вообще затрагивать с людьми тему о Рождестве. Это же вообще удивительно.
Вот это прямо да. Это и возможность, это и счастье, это и честь, потому что действительно, когда... Понимаете, друзья, Господь... Вот опять, я все пытаюсь подойти к Валааму, и там... Да, с Валаамом история в том, что он действительно имел возможность говорить от имени Бога. Господь действительно ему такую возможность дал. Другое дело, что Валаам все проворонил, Валаам все упустил, Валаам решил денег побольше заработать. Вот. И это на самом деле большое предупреждение, серьезное предупреждение, не предупреждение для нас сегодня, потому что у каждого из нас есть такая возможность. У нас есть возможность говорить Божие слово, говорить Божьим именем, говорить в Божьем духе. А дальше вопрос, что мы с этой возможностью делаем. И вот как раз Рождество, эти рождественские дни, это замечательная совершенно такая история, потому что мы можем эту возможность использовать. Вот.
Давай, пока ты не перешел к теме, я быстренько прочитаю комментарии.
Конечно.
Тони Дэниелс пишет, что он отлично понял каждое слово песни, которую мы прослушали.
Еще бы, Тони. I would be surprised if you didn't. Я бы был удивлен, если бы вы, if you hadn't, если бы не поняли. Да.
Да, и у Тони также вопрос сегодня. Он спрашивает, какой... Ой, так убежал у меня перевод. О, не перевод, а комментарий. Какой специфический перевод вы читаете во время программы? Я читаю в приложении, и кажется, ближе всего юбилейное издание синодального перевода 2008 года.
Ну, мы синодальный перевод обычно читаем, хотя иногда мы перефразируем некоторые моменты из синодального перевода. Вот, и иногда мы даже говорим о том, что вот сейчас будет синодальный перевод, а в каких-то случаях мы говорим, вот будет наша перефраза. А, понимаете, я точно традиционалист, но при этом я люблю некоторые современные переводы Библии. Вот, я сейчас их не буду называть, дабы не делать рекламу и прочего. Поищите, у вас, если у вас есть YouVersion, допустим, да, программа, посмотрите переводы, посмотрите хорошие русские переводы Библии. Вот, посмотрите по этому поводу. Но да, мы обычно читаем синодальный перевод, хотя иногда с некоторыми перефразами, с некоторыми, может быть, с некоторой коррекцией. Вот, ну чего, к Валааму?
Давай.
Значит, тут вот какая история с Валаамом. Значит, во-первых, как было сказано уже в наших предзаписанных программах, он как бы ниоткуда появляется и никуда уходит. Ну, нет, мы, конечно, читаем о том, как он был убит при наступлении израильтян. Вот, но появляется он действительно совершенно как какая-то такая скрытая, непонятная личность. Но при этом про Валаама говорится напрямую три раза в Новом Завете. Значит, в Ветхом Завете у нас несколько глав про него, да? С 22 по 24, плюс еще 31 глава его убийства, его смерть. А в Новом Завете про него говорится то ли три, то ли четыре раза. Почему? Значит, почему я говорю то ли три, то ли четыре? Три раза он упоминается напрямую. Четвертый раз я бы сказал, что он тоже упоминается. Он упоминается несколько скрыто. И он упоминается в рождественской истории. Отсылка к Валааму есть в звезде в Рождества, в истории волхвов, которые приходят из восточной страны. Значит, получается, что Валаам – это какой-то непонятный, тайный, может, таинственный, точнее, герой Ветхого Завета, который при этом неоднократно упоминается в Новом. И Валаам – это человек, который описан совершенно не случайно. Это не проходящий герой. Это герой, иллюстрирующий некий важный принцип. Причем принцип касается и жизни иудеев, и жизни нас с вами, жизни христиан. Вот, поэтому я бы хотел сегодня большую часть этой программы, я смотрю, уже 18 минут у нас эфир идет, так что, наверное, почти всю программу я бы хотел посвятить Валааму, потому что тут есть на что обратить внимание. Но прежде чем мы обратимся к самому Валааму, конечно, мы говорим не про Валаама, прежде всего, а про Бога, о Божьем действии. Значит, Валаам произносит Божие благословение на Израиль. А давайте-ка вспомним. Мы же с вами читаем Священное Писание в контексте, да? Значит, вот благословение – это взгляд Божий на Израиль, который открыт через Валаама. А давайте-ка вспомним. Вот если представить себе такую кривую отношение между Богом и Израилем, да? Когда все хорошо, эта кривая идет вверх, да, отношения идут вверх. Когда начинаются проблемы, эта кривая уходит вниз, отношения уходят, соответственно, вниз. Вот, это 22 глава. А вспомните 20 и 21 главу. Ален, это не будет подставой, ну, потому что мы же все-таки читаем Библию вместе. 20 и 21 главы. Как бы ты обрисовала, если вот такая кривая, вверх-вниз, вверх-вниз, где в этот момент находится отношение между Богом и Израилем?
Так, мне нужно вспомнить.
Да, без проблем.
Читали про смерть Мириам.
Да, да, предсмерть Мириам Аарона. До этого-то чего они, израильтяне-то, решили? Как у них насчет послушания Богу-то было?
Ты имеешь в виду историю с медным змеем?
Историю с медным змеем, историю с их входом. То есть, чего они в пустыне-то торчат?
Из-за своего неверия.
Из-за своего неверия. Да. Значит, в землю входить они отказались. Разброд и шатание у них совершенно конкретные. Возмущение идет. 20 глава: «Пришли сыны Израилевы, все общество в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ и, в Кадесе, и умерла там Мариам». Да, мы как раз вот, собственно, об этом говорили. Значит, после этого начинается у нас опять очередной ропот. Возроптал народ на Моисея. Значит, Моисей, народ ропщет. Че Моисей? Че с Моисеем-то самим произошло при этом? После этого ропота. Просто давай напомним о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Моисей по скале бьет дважды, его все достало. Помните, мы об этом говорили? То есть, если бы мы с вами были журналистами, корреспондентами, которые в этот момент освещали внутреннее духовное состояние Израиля, мы бы сказали примерно следующее. Израиль отходит от Господа вместе со своим руководством. Руководство получило заслуженный урок от Господа, сказавшего руководству, что и руководство тоже не войдет в обетованную землю, как и весь Израиль. Короче говоря, между Израилем и Богом все плохо. 21 глава немножко улучшает ситуацию. Второй стих: «И дал Израиль обет Господу, и сказал: если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на них и на города их. Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему. И он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя место сему Хорма». Значит, в военном смысле народ укрепляется, и есть Божье обещание. И вот смотрите, какое-то внутреннее противоречие. С одной стороны, Бог говорит народу, в том числе и Моисею: да, вот вы не войдете в землю обетованную, вы будете в пустыне. Он даже Моисею говорит: ты не войдешь в землю обетованную. Но, 21 глава, 34 стих: «И сказал Господь Моисею: не бойся его, ибо я предам его и весь народ его и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем аморейским». Вот, собственно, про этих царей мы сами тоже читали. Значит, Бог говорит Израилю: Израиль, вы оказались неверны, вы ушли в сторону, вы не войдете в обетованную землю. Но при этом Бог продолжает благословлять свой народ. Бог любит свой народ. Значит, Божье слово к Израилю и про то, и про другое. Но когда Бог начинает говорить через вот этого человека, через Валаама, звучат только благословения. Почему это важно? У Валаама нет права говорить Израилю о том, как Израиль отступил от Бога. Вот Валаам за пределами Израиля. А да, у Бога с Израилем есть свои отношения. Да, у Бога с Израилем могут быть свои проблемы и серьезные проблемы. Но это не дает права кому-то другому говорить гадости. Что, смотри, конкретный такой пример. Значит, у тебя дети. Слушай, есть кто-то из этих детей, ты можешь не говорить, кто, может быть, нету. Может быть, они у тебя все добрые, мягкие, белые, пушистые. Есть кто-то из твоих детей, кто когда-нибудь, в школе или не в школе, во дворе где-нибудь был хулиганистом?
Я первая таким ребенком была. Конечно, каждый хулиганистый.
Не каждый.
Мы с тобой, не знаю.
Вот.
Наверное, не был никогда
хулиганом. Я тоже был. Вот, ладно, не про тебя, про меня. Значит, когда моих родителей вызывали в школу, или уж тем более, когда с моими родителями начинали говорить кто-то к родителям других детей. Говорили, что вот ваш сын там то-то, то-то, то-то. Понимаете, мои родители никогда не говорили другим: да, мой сын, вообще говоря, ленивый, хулиганистый, растяпистый, и вообще, спасибо, что указали мне на эти проблемы. А вот родители говорили в лучшем случае: да, мы разберемся. Все, мы разберемся. Дальше это не дело других родителей. Значит, а вообще получалось как? Мои родители меня в школе, допустим, защищали. Не выгораживали, а именно защищали. Говорили: да, есть вопросы, есть вопросы. Но это мой сын. Я его люблю. Потом они могли прийти ко мне, прийти домой, подойти ко мне и сказать: слушай, вот это плохо. Вот это вообще отстойно. Вот это ужасно. Вот это нужно исправлять. Вот за это ты будешь наказан. Но понимаете, они говорили это мне. А вот на внешнем фронте, что называется, они говорили: это мой сын, и я этого сына люблю. Теперь смотрите, как Господь действует с нами. Господь меняет нас, Господь обличает нас. Через Слово Божие Господь исправляет нас, Господь меняет нашу жизнь. Но при этом, когда сатана начинает нас обвинять, сатана начинает нас клеветать, звучит Божья защита. И Иисус умер за нас. Если у Алены, у Олега, у любого из нас что-то не так с Господом, Господь говорит нам об этом лично. Но когда начинается клевета, когда начинаются нападки, когда начинаются ложные обвинения, особенно ложные обвинения от сатаны, Господь стоит за нас и защищает нас. Вот эти благословения Израилю, которые произнесены по поводу Израиля, да, которые произнес Валаам, между прочим. Эти благословения звучат в очень непростой период жизни Израиля. И Господь разбирается со своими детьми, Господь работает со своими детьми. Но когда какой-то Валаам говорит: прокляни их! Валаам отвечает: нет, я не могу проклянуть, потому что Господь их не проклинает. Значит, почему это важно для нас, для христиан? Для меня, по крайней мере, это просто... это утешение серьезнейшее, важнейшее утешение. Понимаете, вот в жизни накосячишь, да, бывает же такое, да, и у христианина бывает, в жизни накосячишь. И сатана начинает обвинять, говорит: ну все, ты косячник, вообще, куда тебе дальше, ты что ты будешь? Забей на все. Вот от нападок сатаны Бог защищает, но он сам с нами при этом работает, сам нас обличает. Но Бог обличает для того, чтобы мы встали и дальше пошли. Вот это вот важная история по контексту того, что происходит с Валаамом. Валаам не для того поставлен, чтобы сказать Израилю о том, какие у них плохие отношения с Богом. Для этого есть Моисей. Валаам поставлен для того, чтобы показать, что Бог на стороне Израиля. Бог защищает Израиль. То есть христианин, но у тебя же в жизни есть вот такие-то, такие-то, такие-то проблемы. Христианин, ты же согрешил буквально сегодня утром. Че, Бог тебя будет защищать? Да, Бог со мной будет работать. Бог будет помогать мне вылезти из той грязи, в которую я попал. Но от всякого внешнего нападающего Бог меня будет защищать. От всяких внешних нападок Бог меня защитит. И это совершенно роскошное убеждение, это совершенно роскошный подход к тому, чтобы вот осознать Божие действие. Вот это первая и очень важная, очень большая часть истории Валаама. Вот. Есть что почитать или дальше пойдем?
Да, да, есть что почитать. Вот смотри, Александр пишет: Валаам поспособствовал развращению, ослаблению Израиля.
Да.
Через контакт израильтян с мадианитянками.
Абсолютно.
Который привел к осквернению чистого поклонения Богу. Абсолютно. И вторая часть этого сообщения. Сегодня христианское руководство также побуждает паству вступать в контакт с мадианитянками, приводить всякий, в кавычках, сброд в церковь, спасая мир.
Нет. Нет. Вот нет, Александр. Сначала да, а потом нет. Где сброд? Слушайте, Иисус, я не знаю, меня сейчас бомбанет, простите, пожалуйста. Вот Иисус всякий сброд приводил, там к нему проститутки приходили. Ноги ему оттирали. А к какому он сброду в дома входил? К сборщику налогов, Закхею, куда пришел? Понимаете, Александр, мы призваны приводить людей ко Христу. Да, действительно, есть проблема, когда под предлогом того, чтобы привести людей ко Христу, мы сами пытаемся вот уйти в этот мир. Такая проблема существует. Но если мы называем грешных людей сбродом, то что-то мы не поняли в нашей христианской жизни. Что-то мы не поняли сообщения с Господом. Александр, я сброд, понимаете? Вот я вот сейчас сижу перед вами, я сброд. Потому что если бы какой-нибудь такой святоша на меня посмотрел, когда я напился впервые в возрасте 16 лет, кстати, последний раз, потому что было очень неприятно после этого. Но вот если бы в тот момент вот тот человек на меня посмотрел, такой чистый, пушистый, белый, он бы сказал, что за сброд? Не пущать его в церковь. А Господь сказал, это мое дитя, и я его люблю. Я его отмою, я его приведу ко мне. И я никому не позволю на него нападать. Вот извините, пожалуйста, Александр, но... Может быть, сурово, может быть, не надо было так. Иисус никогда не называл сбродом людей. А кого называл Иоанн Креститель порождением ехидны, вы, я думаю, помните. Да, проблема духовных лидеров или недуховных лидеров, она, конечно, существует, но она не дает нам права оскорблять Божие творение. Даже то творение, которое пребывает в грехе. Вот. Слушай, может мне сегодня не отвечать на сообщение слушателей?
Нет, что... отвечаю.
Знаешь, смотри, программа «По страницам Библии», вот наша первая пятилетие, первая пятилетка программы «По страницам Библии», я как-то пытался быть ровным таким, мягким, аккуратным. А как-то чем дальше по жизни живу, тем... Ну и чё? Да, вот не всегда нужно, наверное, ровно, не всегда мягко, не всегда аккуратно. Но к Валааму. Значит, на Востоке человек живет, с Востока он приходит. Причем, интересная история. Значит, задача Валака состоит в том, чтобы защититься от израильтян. Значит, и Валак знает, что где-то на Востоке, причем, опять-таки, скорее всего, в тех странах, откуда потом придут мудрецы, волхвы, о которых будет сказано в Евангелии от Матфея, 2 глава, вот, скорее всего, там живет этот самый Валак. Но они совершенно не понимают, моавитяне совершенно не понимают смысла пророчества. Значит, смотрите, 4 стих 22 главы. «И сказали моавитяне старейшинам мадиамским, этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. А Валак же, сын Сепфоров, был царем моавитян в то время». Значит, нужно защищаться. «И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его». То есть вот как раз восточные земли. «Чтобы позвать его и сказать». Теперь смотрите, в чем ошибка Валака. «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли». А теперь смотрите. «Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен. И кого ты проклянешь, тот проклят». Значит, Валак имеет представление о пророчестве как о каком-то управляющем инструменте в руках пророка, с помощью которого пророк управляет волей божественной волей. Иными словами, значит, если пророк этого человека благословит, то он будет благословен. Если пророк этого человека проклянет, то он будет проклят. Значит, пророк оказывается для Валака. Как это понимает Валак? Пророк оказывается проводником неких божественных сил. Причем пророка можно использовать, пророку можно заплатить, пророка можно подкупить, и тогда пророк будет водить Бога на палочке или на веревочке. Это как один проповедник, достаточно известный проповедник, сказал, что... это страшное, на самом деле, утверждение, совершенно неверное утверждение, что молитва – это такая чудесная палочка, с помощью которой мы управляем действием Божьим. Ничем мы не управляем, никаким действием Божьим мы не управляем. Бог отвечает на нашу молитву тогда, когда эта молитва соответствует Его воле. Бог хочет уже это сделать. И мы настолько чувствуем Бога, настолько слышим Бога, понимаем Его волю, мы молимся о том, что соответствует воле Божьей. Это мы попадаем в эту великую реку, в этот великий поток воли Божьей. И мы молимся по воле Божьей. И эта воля Божья ведет нас, и наша молитва оказывается угодной Богу. Это не то, что мы такие сильные, духовные пришли и говорим, так, значит, палочка, сейчас мы будем Богом управлять. Это вот, а давайте мы возьмем, я не знаю, какой-нибудь духовный предмет, предмет, наделенный магической духовной силой, как ковчег когда-то носили, да, помните, как
таскали?
Да, значит, и давайте, если вот он будет у нас, то, значит, соответственно, мы одержим победу, мы вот эту штуку с собой будем таскать. Нет, оно так не работает. Для Валака оно работало именно так. При этом, обратите, пожалуйста, внимание, что с Валаамом тоже не все просто. Валаам действительно имел Божий дар. Валаам действительно имел Божие присутствие. Валаам, принимая послов, говорит, я пойду спрошу Господа. И вот в первом случае, и сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего. Более того, Бог даже Валааму какие-то вещи объясняет, ибо он благословен. То есть, не получится, я уже благословил этот народ. Проклинать его совершенно бесполезно. У Валаама действительно есть общение с Богом. И обратите, пожалуйста, внимание, что когда про Валаама говорится в Новом Завете, будь то вторая глава Откровения Иоанна Богослова в контексте Пергамской церкви, будь то второе послание Петра, будь то послание Иуды, 11 стих, говорится в контексте людей, которые были включены в христианскую церковь, они были включены в христианский контекст, но они оказались лжеучителями. Понимаете, Валаам, как и лжеучителя, это не люди, которые пришли вообще неизвестно откуда, из мира, они тут вообще ни о чем. Валаам – это человек, который имел общение с Богом, у которого действительно были определенные отношения с Богом, но который эти отношения с Богом пытается использовать ради своего блага. Вполне возможно, что Валаам, и мы это с вами увидим, в какой-то момент поверил. Типа, а вдруг я действительно могу сейчас управлять этой ситуацией? Значит, почему я так думаю? Второй приход, уже более знатные вожди народа приходят к Валааму, вот, и говорят, значит, вот, давай, приходи. Ответ Валаама великолепен. И отвечал, это 18 стих той же 22 главы, и отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым, хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа, Бога моего, и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Ну или просто малое и великое, потому что не во всех переводах это есть. Вот, значит, тут интересно. Во-первых, он говорит, Бога моего, я не могу приступить. Но тут появляется еще одна мысль. Хотя бы он мне дал кучу богатств. Валаам начинает думать, так, значит, сколько тут мне заплатят? Много. Нет, даже еще, если больше. Я не пойду. Не буду. Так, значит, вот на эту работу там людям впаривать всякую ерунду. обманывать людей. Сколько мне за это заплатят? Не-не-не, я не могу людям впаривать всякую ерунду. Я не буду. А дальше начинается внутреннее борение Валаама. Ведь после 18 стиха можно было бы поставить точку и все. Но в 19 стихе вдруг... «Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Валаам, а ведь Господь тебе все уже сказал. Понимаете, у меня такое ощущение, что Валаам внутренне начинает торговаться с Богом. Ну смотри, какие тут обещания, ну смотри, какая тут возможность, ну как вообще, ну круто же, да? Интересно, что Бог опять ему является. Валаам уже хочет пойти. У Валаама уже есть желание сходить, попробовать. И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними». Не-не-не, они пришли не просто звать, они пришли звать с конкретной целью. А Бог в данном случае поступает, ну, используя человеческий термин, довольно хитро. «Они тебя зовут? Иди! Хочешь пойти? Иди!» Дело в том, что как только Валаам пошел, он поставил себя еще в более серьезное положение. Еще более тяжелое положение. Потому что тут ему придется уже делать то, ради чего его зовут. Ему проще было бы не ходить. Но мзда, да, зарплата, вот эти деньги, это начинает его манить. Мы читаем: «Но только делай то, что я буду говорить тебе». Значит, Валаам в тяжелейшем положении, друзья. Указывает Бог, а платит или не платит Валаак. И более того, снять голову с Валаама имеет полное право Валаак, потому что Валаак пригласил его отработать. Не отработал. Сделал противоположное. Значит, нужно было проклянуть, он благословляет. Валааму проще было бы не ходить. Жизнь Валаама была бы проще, если бы он не ходил. Но он очень хочет идти. И для того, чтобы показать Валааму, в каком положении он находится, что лучше бы ему было бы не ходить. Он голову здесь может потерять. Вот для этого используется эпизод с ослицей. Вот это говорящая ослица. Значит, Валаам человек эмоциональный. Сколько он на ослицу свою гневается. Она ему говорит: «Ты же меня бил 3 раза. За что?» «Ты не хочешь идти. Ты тут все делаешь неправильно». Теперь смотрите. Сам Валаам похож был на такую ослицу. Только ослица действительно все поступает, все делает правильно. Она видит ангела. Вот если... Короче, значит, тут 2 участника истории. Вот осел – это тот, которого зовут Валаам. Понимаете, какая штука? Здесь такая замечательная перестановочка. Мудрая ослица, которая видит Божие действие. И тупой пророк, который реально оказывается ослом. И потом он это видит. 31 стих. Когда он это видит? «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке». Слушайте, это не ангелочек такой утютюконька, такая, значит, на елочке висит. Это ангел Господень с мечом обнаженным. «И преклонился и пал на лицо свое». Ослица пала на лицо свое, она легла на землю. Раньше Валаама. И что можно сказать? Что же, Бог закрывал глаза Валааму? Не. Глаза Валаама были закрыты его стремлением получить выгоду. Он не видел ангела Божия. Потому что он видел то серебро и те почести, которые ему обещал Валаак. Так и по жизни у нас получается. Либо мы видим ангелов Божьих, которые вокруг нас, либо мы видим этот мир, который каких только почестей нам не обещает. «А за что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать, потому что путь твой неправ предо мною». Я думаю, что сам Господь является. Интересно. Господь ему сказал: «Иди, а при этом неправ предо мною». Теперь 34 стих. Валаам понимает смысл этого противоречия. Он говорит: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Но штука в том, что Валаам уже пошел. Он уже сделал шаг. И Господь будет использовать его в другом контексте. «И сказал ангел Господень Валааму: пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». Значит, сейчас у тебя, Валаам, будет очень и очень тяжелая история. Ну и дальше начинается вот это хождение по локациям. Фотографы это профессиональные знают, и видеографы. А давайте сменим локацию. А здесь что-то не получилось отснять. А давайте вот мы вот тут так Значит, нет, тут свет плохо падает. Давайте вот так сделаем. Из каждой локации получается совсем не то, что надо Валааму, что надо Валааку. С каждой локации получается благословение вместо проклятия. А Валаам исполняет это. Обратите внимание, мы в 22 главе читали, что Валаам гневается на ослицу, воспламенился гнев. А я перейду к 24 главе, 10 стих. «И воспламенился гнев Валаака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валаак Валааму: я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». С чего Валаак рассуждает про то, что там лишает Господь? «И сказал Валаам Валааку: не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне, хотя бы давал мне Валаак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господня, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить». И, кстати, если вы перечитаете пророчества, да, вот эти вот песни Валаама, они даже по стилю звучат не так, как основной библейский текст. Он говорит особым языком. Он действительно отличается от всего остального. И вот последний кусочек 17 стиха. Это уже никто не просит его что-то сказать. Нет, простите, Валаак не просит. Бог-то повелевает. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Эдом будет под владением, Сеир будет под владением врагов твоих. И Израиль явит силу свою». И вот придут волхвы с востока и скажут: где родившийся царь иудейский? Ибо мы, когда были на востоке, видели звезду его. Откуда они могли бы знать? Вполне возможно, из того предания, которое пришло от Валаама. Валааму это не помогло, потому что потом уже в книге Откровения мы узнаем еще один момент. Действительно, вот эти браки с моавитянками, это то, что стали. И вот идолослужение, служение божествам моавитским. Это то, что принес Валаам. Валаам как бы говорит: нет, проклясть я не могу, но я тебе дам другой способ развратить израильский народ. Валаам все-таки оказался богоотступником. При всех тех колоссальных возможностях, которые были у него. Так вот, это один из тех, кто пророчествовал о пришествии Иисуса Христа и при этом оказался богоотступником. У меня, друзья, мурашки по коже от того, какая нам честь оказана в свидетельстве Христовом и какая на нас с вами ответственность. Помолишься, завершим эфир, ладно?
Драгоценный Господь, я благодарю Тебя за это чудесное предрождественское время, которое мы имеем. Господь, я прошу Тебя, благослови каждого из нас. И так же, как ты использовал даже Валаама, Господь, используй нас в это чудесное время. Дай нам благовествовать о Тебе, дай нам говорить о людям, о Тебе, о том, что Ты сделал для нас, Господь, о Твоей великой жертве. Благослови нас, распусти нас с миром во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...